Свежее утро на радио «Спутник».
Все достойно вашего внимания на данный момент. Самое актуальное, самое свежее. Прямо сейчас проговорим в эфире, в прямом эфире радио «Спутник», в студии Виталий Потин и моя коллега
Мария Меркулова.
Здравствуй, Маша.
Приветствую еще раз.
Ну, наверное, начнем с того, что поступает сейчас на лентах. А в данном случае все сейчас цитируют директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Комментирует он историю с новичком и с вот эту историю с Алексеем Навальным. По крайней мере, вот что уже сказано. Он сказал о том, что когда Алексей Навальный покидал Россию, у него никаких признаков отравления не было. Никаких на момент вылета в его организме отравляющих веществ не содержалось.
Да, еще какие заявления он успел сделать, что вот эти данные, что, мол, в России есть запасы новичка, это дезинформация. Это прям цитируем. И еще он отметил, что все запасы новичка в России уничтожены в соответствии с протоколами ОЗХО, Организации по запрещению химоружия, и это зафиксировано в установленном порядке. Вот такие данные имеются.
Ну, и, судя по всему, это, как сказать, это и есть та самая реакция, которую так ждали в Германии, так ждали в Европе, чтобы кто-то...
Знаешь, я сомневаюсь, что это та самая реакция, которую ждали в Германии или ждали в Европе, или в США, или на Западе.
Ну,
помимо того, что они просто хотят, чтобы Россия или власти России заявили во всеуслышание, что это они, мол, виноваты в том, что случилось с Алексеем Навальным. Нет, дело в том, что прежде всего они чего требуют? Того, чтобы Россия инициировала расследование произошедшего.
Чтобы история получила свое определенное продолжение. Продолжение оно получило на территории Российской Федерации. Чтобы можно было, в общем-то, каким-то образом еще, ну, извини, мое мнение, понабрасывать на эту историю. По большому счету. Ну вот смотрите, давайте предположим, что, значит, какие-то следы отравления, да, были бы. Давайте предположим. Вот какие должны были бы быть действия?
Так, к чему ты клонишь?
Я к тому, что если бы эти следы были, то должно было бы быть заведено дело. Так, собственно, и работают, понимаете? То есть вы не можете, если вы попадаете в больницу с огнестрельным ранением, должны завести уголовное дело, а не просто там вытащить пулю и сказать «спасибо, дорогой, иди отдыхай». Вот, это автопилотом происходит. Вот какой момент. Поэтому, честно говоря, я не знаю, на что рассчитывают западные... Хотя западные медиа вряд ли рассчитывают на какую-то
как раз у западных медиа. Они сегодня утром сообщали, что Алексей Навальный, помимо прочего, ну, ссылаясь на клинику Шарите и на их данные очередные, опубликованные с разрешения Алексея Навального и его супруги, что, мол, он полностью пришел в себя, даже передвигается самостоятельно, и даже его планах написали и сообщили, что, мол, хочет вернуться в Россию и не хочет, чтобы Россия участвовала в расследовании инцидента с ним. Вот так вот.
Ну, это логично, и логично, наверное, что... Хотя, на самом деле, стоит дождаться непосредственно первоисточника, да, а не читать мнение Алексея Навального из газет, пускай и таких уважаемых или неуважаемых, не знаю, как «Нью-Йорк Таймс» нынче. Вот, еще буквально коротко о том, что сказал господин Нарышкин. Он сказал и прокомментировал вмешательство в выборы США. Он сказал, что Россия в выборы США не собирается вмешиваться, и любые сообщения об этом – дезинформация. Ну, что, собственно, что и требовалось доказать. Переходим к следующей теме. Спасение есть. Найдено соединение, которое полностью нейтрализует коронавирус. Фактически первый шаг на пути создания лекарства. Это, в общем-то, информация из Питтсбургского университета в США, которые нашли маленькую биологическую молекулу.
Маленькую-маленькую молекулу, ну, как... которая меньше-меньше, чем само антитело полноразмерное, там, в 10 раз меньше. Из-за этого оно лучше проникает в клетки. Это такой белок. Назовем это просто белок. И он проникает в клетки, и он блокирует размножение, прежде всего, коронавируса в организме. То есть он не дает фактически человеку заразиться как следует. Нам объяснял и разъяснял это в комментарии для радио «Спутник» Максим Гультяев, ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ и кандидат медицинских наук. Так вот, он сказал, что блокирует вот этот белок рецепторы, шипы, условно говоря, которыми коронавирус цепляется за наши уже рецепторы внутри нашего организма, в наших клетках, и без этих шипов он не может размножаться, он не может прицепиться, вот он не может навредить. И вот, казалось бы, звучит все довольно-таки просто. Препарат сам этот пока испытан на мышах и хомяках, и даже, мол, небольшое введение вот этого количества препарата в 10 раз снижает уровень вирусных частиц, то есть даже при самой низкой дозе. То есть звучит все это очень хорошо.
Очень эффективно, да, по крайней мере на
словах.
На буквах, да.
А отобрали этот белок путем быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул. 100 миллиардов.
Технологии, наверное, позволяют. Давай послушаем, что, собственно, сам сказал кандидат медицинских наук Максим Гультяев.
Это не вакцинация, это путь быстрой борьбы с вирусом, когда человек уже заболел. Вакцинация – это работа на перспективу, чтобы человек не заболел. В свое время была проблема вирусного гепатита С, когда говорили, что вот этот гепатит, ну, практически неизлечим, стоимость лечения стоила совершенно космических денег. И вдруг несколько лет назад совершилась революция в инфекционной практике. Появилось вот такое средство, блокирующее репликацию вируса гепатита С абсолютно любого генотипа, абсолютно на любой стадии. И теперь, ну, попросту говоря, гепатит С лечить проще, чем грипп. Видимо, здесь получается почти такой же прорыв.
Но дело в том, что Максим Гультяев отметил совершенно справедливо, что до первых испытаний на людях, то бишь с участием добровольцев, первые эксперименты, скорее всего, состоятся еще очень и очень нескоро. Но, судя по всему, да, еще раз подчеркнем, это не вакцина, которая прививка от делается до заболевания, чтобы не заболеть.
Профилактика.
Это не профилактика, это именно лечение, если человек уже заразился. Потенциальное лечение, пока это не оно.
Да, но как раз именно лекарство... Именно лекарство и может, по большому счету, положить конец. Да, появление эффективного лекарства может положить конец. То есть вот когда
лучше
люди будут заболевать...
и вакцины, и лекарства.
Вне сомнения.
Да.
Вне сомнения, но, по крайней мере, лекарством все заканчивается. Оно, в конце концов, да, заставляет нас выздороветь. В этом смысле, конечно, на самом деле... Мы рады этой новости, да, но я напомню, что таких новостей разных о том, что якобы найдено эффективное лекарство, я слышу уже не первый раз.
Ну, журнал Cell, весьма уважаемое издание.
Вне сомнения.
Скажем так, Питтсбургский университет в США, это тоже довольно-таки авторитетное, весьма авторитетное учреждение, так что хочется верить, неважно происхождение, откуда появляются, если такая новость, если такой белок действительно найден, если будут в дальнейшем развитие получит, исследование вот в этой области, это все закончится тем, что будет эффективное лекарство от коронавируса, не важна абсолютно страна происхождения. Главное, чтобы это работало и спасало жизни. Тем более, что вот как сообщает Анна Попова, глава Роспотребнадзора, COVID-19 приобретает сезонный характер, это довольно-таки объективный прогноз, то, что эта зараза может возвращаться.
Да,
об этом тоже уже говорили.
Это, наверное, и логично. Вопрос в том, какие-то будут сезоны, такие же, как у гриппа, да, или какие-то свои, кто знает. Ну, а пока в Америке пытаются, значит, вот это лекарство сделать.
Кстати, у нас тоже Гультяев сказал об этом, Максим.
Да, у нас тоже, но вот российская вакцина, она, в общем-то, пока, надо сказать, ну, ближе всего к нам, наверное, да?
Да.
Хотя, честно говорят они о том, что она еще будет, ну, скажем так, дорабатываться. Но это нормально для вакцины, поймите. Вот. Но люди уже многие стали прививаться. И вот, например, часть депутатов Госдумы стали добровольцами по испытанию вакцины. Об этом сообщил представитель палаты Вячеслав Володин.
А Михаил Мурашко,
да,
министр здравоохранения России, сообщил о том, как чувствуют себя добровольцы, которые уже получили вот эту вакцину. Каждый седьмой, ну, примерно, около 14% добровольцев, они испытывают некоторые побочные эффекты. Это такие несерьезные, скажем, жалобы. Ну, то есть состояние, не к счастью, серьезное какое-то, но тем не менее. Есть слабость, бывает температура, правда, в редких случаях, как говорит Мурашко, и боли в мышцах. Но обычно вот такие симптомы проходят в течение суток, максимум полутора.
Ну, это тоже нормально для вакцины. Сколько различных вакцин вводится, на многие из них есть реакция. И
да, это,
как это раз
даже не побочный эффект, это реакция, действительно.
Это реакция организма. Ну, в общем, в целом, да, потихоньку мир приходит к различным инструментам борьбы с этой неизвестной нам болезнью. Как да. Она надоела, честно говоря.
Это правда.
МиГ-29 и АК-47, российское оружие, внезапно проявилось в промо-ролике предвыборной кампании Дональда Трампа. Ха, вот оно вмешательство. Видео американцев...
Так вот ты какое, да?
Да. Видео американцев призывает поддержать, представьте себе, армию США.
Думаю, что все помнят, что в самом разгаре и даже выходит на финишную прямую предвыборная кампания в Соединенных Штатах. Уже в ноябре должны пройти выборы президента американского. И вот в ролике «Сделаем Америку снова великой», опубликованном 8 сентября, авторы призывают граждан поддержать войска США. Каким образом? Конечно же, проголосовав за Дональда Трампа. И вот, значит, в конце этого ролика появляется такое изображение, очень патриотичное, пафосное даже. Трое солдат, их силуэт. И сзади них по небу, значит, летят три истребителя на фоне закатного неба. Ну, в общем, все в лучших традициях.
Да, истребители определили, автоматы. Кстати, один из солдатов держит в руках вот как раз автомат Калашникова. А издание «Политика» отмечает, что использованная в предвыборном ролике фотография является бесплатным изображением с одного из фотостоков. Ну, то есть, в общем, так, наскоро сляпанный ролик, который, по идее, к чему должен привести?
А вот, по идее, должен поднять патриотический дух, и чтобы никто не угадал, что же это за самолеты и откуда берутся вот эти автоматы. Давайте послушаем мнение директора фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрия Рогулева по этому поводу.
Это делают рекламные компании. Ждать от них там, так сказать, достоверности большой не приходится. Могли и ляп допустить, могли и наоборот оттенить, что вот они хотели, чтобы вот показать российское оружие, чтобы против него Америка была готова всегда встать и быть сильной. Так что тут что угодно может быть, от ляпа до неудачной трактовки. Это не редкий случай, когда вставляют какие-то кадры, которые потом оказываются совсем не американским оружием, либо вообще там не имеющим отношения к этому, или не с тех театров военных действий, не с той войны и так далее. Это, в общем, сплошь и рядом.
В общем, Юрий Рогулев полагает, что рекламщики что просто схалтурили. Да, фактически. Взяли то, какую-то фотку, да. Какую-то картинку, вот, с какого-то из фотостоков.
То, что в сети называется «девочка-дизайнер». Уж простите меня, да, ну, такой есть мем известный, да, когда вот различные наши, ну, сколько же у нас было вот этих историй, когда какие-то плакаты, да, посвященные там 9 мая, да, и да. Взята там техника не
бывало
советская.
Бывало и такое, и бывало да. Не только с плакатами, бывало даже с памятниками.
Да, и многие искали в этом злой умысел, а в итоге выяснялось, что просто, ну, просто рекламщики допустили ошибку, ну, фактологическую, вы
взяли
изображение.
Другое дело, что... Каждый раз, когда такое происходит, это во многом еще и как повод, особенно если речь идет о предвыборной кампании или вот о тоже серьезных событиях, для которых готовятся какие-то промо-материалы, плакаты, баннеры и прочее, проверить вообще, ну вот Трампу рекомендуется, наверное, как расходуются деньги из его штаба для, и на какие они идут, в общем, заказы, а вот в какие конторы, да. Насколько
Маша,
это вообще
серьезно
уважаемые.
А мне интересно, вот для американцев это настолько принципиально, какие там истребители или нет? Ну вот, ну есть истребитель, но вот он знает, что так выглядит военный самолет.
Нет, наверняка не угадают, действительно не узнают. Но теперь, когда это уже распространяется в СМИ, это заметили СМИ, потом задали западные, причем вот издание «Политика», задали вопросы специалистам, специалисты идентифицировали, и это все уже пошло гулять. И, безусловно, есть те, кто заинтересованы в использовании подобной информации против того же Трампа, например. Ну, думаю, демократы чисто ради смеха могут это взять. Ну,
что это
указать.
Намеренно сделано, да?
Поддержка армии США? Да-да, поэтому российские самолеты.
А те, кто сделал эту ошибку, могут сказать, что на самом деле они никакую ошибку не делали, что это вмешались русские хакеры, неважно куда, в процесс, в почту, в изображение, в мозг как-то проникли. И
дизайнера,
да, или того, кто отвечал за это. Поэтому тут тоже, наверное, взятки гладкие, но с другой стороны, я предполагаю, что если это ошибка, то кто-то, скорее всего, потеряет работу. Мы переходим к следующей новости. К следующей новости, но не к следующей персоне, потому что остаемся вместе с президентом США. Трамп пригрозил в 1000 раз более масштабным ответом на любое нападение со стороны Ирана. Нервничает?
Да, с чего бы, казалось бы, почему вдруг, тем более такие громкие заявления, и не просто более масштабным, а, как написал Трамп в Твиттере, в 1000 раз более масштабным, чем любое вот это нападение, гипотетическое какое-то со стороны Ирана. В чем дело? Мы не только от Дональда Трампа, Виталий, недалеко ушли, но и от издания «Политика».
«Политика», да.
Да, потому что это самое издание сообщало, что США обвиняют власти Ирана в намерении ликвидировать американского посла в Южноафриканской республике. И все это, мол, такой коварный и кровавый план в качестве мести за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Если вы помните,
в начале этого года,
буквально там 3 января, случилось вот это убийство, потому что США в районе международного аэропорта Багдада строили операцию, и его ликвидировали. После этого уже Иран отвечал ударами по американским базам в Ираке. Но уже тогда в эфире «Радио Спутник» мы говорили, что когда специалисты оценивали вот этот удар по базам, да, сказали, что, ну, в общем, там не было, к счастью, наверное, какого-то серьезного урона или, или больших жертв. И что это несоразмерно в понимании Ирана и в системе как бы, координат Ирана тому,
на самом деле,
что
там
произошло.
Странная история, потому
и что как раз может быть отложенное
да, я понял.
Ответ.
В момент, когда
никто не ждет.
Если бы таких вообще идей не было, да, попытки, как мне как-то сложно представить, что какие-то спецслужбы задумывают ликвидацию какого-то посла, тем более. Да, он имеет отношение к убийству Сулеймани, этот посол. Да, американский посол в ЮАР.
Лана Маркс.
Да, она имеет какое-то отношение. Мне кажется, что это как раз, знаешь, такая логика, как это подростковая. Да, давайте вот мы в ответ на нашего генерала убьем вашего посла в другой стране. Ну, она, может быть, подходит для какого-нибудь шпионского фильма, вполне возможно. Но я предполагаю, что все-таки люди, которые проводят вот такие операции, они, да и вообще задумываются.
И вот. Занимаются большой политикой.
Да, там они просто не получат ни одну печать нигде. Ну, печать там не ставят, но неважно. Никто просто это дальше никуда не пустит разработок. На самом деле, даже в самой Америке, когда были вот такие идеи еще в 60-е годы прошлого века, люди слетали с постов. Просто за то, что такие планы предоставляли.
Официальный представитель МИД Ирана уже отреагировал на выпад Трампа в сторону Тегерана. Он заявил, что утверждение, естественно, подобных каких-то планах и покушениях без основателей, но в то же время он уточнил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону трусливое убийство Сулеймани.
Ну, еще бы я вам простил. Понятное дело, что это то, о чем Иран будет говорить всегда.
Теперь весь мир об этом говорил, потому что все слегка занервничали. А не случится ли какая-нибудь большая война на почве вот такого обмена?
Ну, и касательно, вернемся
между
к тому, что сейчас заявляет Трамп, да, он по-прежнему делает громкие заявления на внешнем, чуть не сказал внешнем рынке, да, по поводу внешней политики. И, видимо, на самом деле, действительно, это то место, где Трамп может, что-то громкое делать предвыборное.
Может себе позволить, да.
Да, поэтому он уже проехался почти по всем странам Ближнего Востока, по всяким историческим моментам. Ну, а теперь, конечно, надо и показать силу, да, то есть масштабный, исторически хорошо не добавил ответ. Но мне кажется, что нужно все равно вставить куда-то и так далее.
Это все не влезло даже в увеличенное количество символов в Твиттере,
да,
видимо.
Обмен определенной риторикой, хотя, конечно, иранская проблема, она по-прежнему остается, и тут даже нельзя, наверное, говорить о каких-то плохих отношениях. Просто нет вообще. Вот. Ну, а с другой стороны, чем больше различных гневных высказываний будет в прессе, тем, скорее всего, я предполагаю, меньше будет реального. Да? Потому что это в каком-то смысле именно и есть слова, и только слова. Переходим к следующей теме. Обидеть может каждый. Каждый абсолютно. МВД отказалась от идеи наказывать тех, кто оскорбляет полицейских в сети.
Да, именно проект такой, ну, вот такая вот идея, которую выдвинула МВД около года назад, она вообще много шума-то навела и много шороха в интернет-пространстве, и вообще в новостном. Но это было около года назад. Теперь вот выясняется, что в МВД отказались вот от идеи такого законопроекта. Есть в России, я напомню, закон о наказании за публикацию в интернете информации, которая выражает в неприличной форме неуважение госсимволам и органам власти России. Формулировка официальная. На всякий случай ее не меняла.
Не надо плодить что-то новое, да?
Да, мол, не нужно плодить что-то новое. Но есть здесь и другая подоплека. О ней нам рассказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Послушай.
Нет смысла выделять отдельно полицию, а в целом необходимо тем или иным образом регулировать поведение людей в интернете, именно защищая и простых, еще раз подчеркиваю, граждан, и какие-то сообщества, и какие-то профессии. Но вопрос спорный сам по себе. Очень сложно определить, где грань. Критики, оскорбления, нарушения закона. И, наверное, именно поэтому и отказались сейчас от этой нормы, потому что она может привести еще к большей конфликтности. Сейчас и так достаточно низкий уровень доверия населения к полиции. Проблема действительно, она существует. И вводить ту или иную норму, которая еще усугубит эту ситуацию, конечно, это, наверное, неправильно.
Ну и контролировать, как-то регулировать поведение пользователей там, в соцсетях, в интернете, это невозможно. Да, это утопичная невозможно. Совершенно идея, решить, что кто-то как-то, хоть само там администрация площадки, хоть власти, хоть законы, хоть кто угодно, может избавить всех от хейт-спичей, от какого-то поливания грязью, у кого бы то ни было абсолютно в комментариях. Нет, этого не будет, это невозможно. Саморегуляция, не внешняя регуляция здесь не происходит.
Ну, да, если у человека, скажем так, внутренний редактор уснул или, не знаю, не родился вообще, да, вот, или он с ним договорился, то пока кто-то на него не подаст жалобу или даже иск, то, в общем-то,
ну, и вообще-то в России есть законодательство по поводу унижения чести и достоинства.
Да, ну, я предполагаю, что изначально, когда... Это тоже ведь была некая реакция, да? Это была реакция на ту историю, когда начали собирать данные, да, полицейских, когда начали их публиковать, угрожать.
Ну, и это пошло там, следом детей, за законом и так далее, и о неуважении госсимволам и органам власти.
Ну, и, естественно, когда начали это дело обсуждать, кстати, надо сказать, что проект прошел общественное обсуждение и даже антикоррупционную экспертизу.
Прошел с каким результатом? Это любопытно. Знаешь, прошел общественное обсуждение.
Видимо, да.
К чему пришла общественность по итогам?
Общественность, скорее всего, указала на то, что существует закон, который, если он будет выполняться, то, собственно, никакого дополнительного закона
и не
нужно. В любом случае, это, наверное, хорошая новость, потому что, действительно, когда законы начинают друг друга дублировать, это, наверное, не очень хорошо. Ну, а мы теперь еще и в небо взлетим. Всех по одному.
Да. Взлетим,
Аэрофлот.
Но...
Да. Ввел... Ну, не все. Взлетим, но не все. Аэрофлот ввел новое правило перевозки животных в самолете. Теперь один пассажир может взять с собой только одного питомца.
И только совершеннолетний пассажир. Это тоже важно. С 15 сентября начнет компания поэтапно вводить вот такие новые правила перевозки. Очевидно, что это следует за вот той чередой крайне неприятных ситуаций, в которых многие винили именно авиакомпанию «Аэрофлот» с перевозкой котиков, собачек, либо в самом самолете, либо которых оставляли, либо забывали, либо не брали, не отказывались принимать на борт. Поэтому вот теперь «Аэрофлот» принимает определенные меры.
А, слушай, вот как быть, если, например, там, не знаю, щенки?
Вот если щенки, смотри, так как они маленькие, как котята, так, то можно в одну переноску, например, до 3 щенят или котят. Если им от 8 недель до 6 месяцев.
А кто это
возраста.
Определит? Это определит компания?
Что? А, возраст?
Да.
Нет, ну у тебя же должны быть документы на животное.
Точно.
С датой рождения. Поэтому с паспортом, с билетиком, все должно быть официально и все должно быть оформлено. Если же нужно перевозить 2 или более животных, то пассажиры могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, сказали в авиакомпании.
Ну, то есть это нормальный такой, да, сейчас вот вариант. Извините, вы за небольшое вознаграждение котика не перевезете моего?
Кстати, да.
3 щенят могу дать. сдать, вот, и так далее.
А там все равно не факт, что пустят потом на борт. Там же еще взвешивание, потом скажут, что ой, а у нас уже достаточно на борту животных, вам придется сдать, например, в багаж кошечку или собачку любимую.
Давай эксперта послушаем, давай. Что считает главный редактор Frequent Flyers Илья Шатилин.
Это правильная мера, которая, конечно, создаст неудобства для некоторых владельцев домашних животных, безусловно, да, но очень небольшого количества, потому что не так много людей, которые там везут трех котов одновременно. Это решает проблему так называемых заводчиков, которые перевозят в каких-то промышленных количествах щенков, там, котят и других зверей. Зачастую эти животные, там, с ними что-то происходит нехорошее, да, и, соответственно, потом от этого страдает имидж Аэрофлота, в то время как, по большому счету, в каких-то неприятных исходах виноваты больше сами заводчики, которые в таких условиях этих щенков перевозят.
Ну, я здесь добавлю, что вообще-то бывают крайне неприятные инциденты, и они были именно, когда это было именно с условиями перевозки связано. И здесь уже были не виноваты совершенно люди, которые своего котика посадили в нормальную переноску, эту переноску потом в багажном отсеке, потому что котика не пустили в салон, задавили другими чемоданами, насмерть или покалечили. Так что эту почему-то проблему пока не решают как следует, и мы очень ждем, что это все-таки случится.
Мария Меркулова, большое спасибо тебе за дайджест же самых актуальных новостей на данный момент. Это студия «Радио Спутник», студия Виталий Фотин.